В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Протесты в Беларуси 13 августа продолжались, как и аресты и акты насилия со стороны милиции и ОМОНа. В тюрьмах более 5000 человек, их избивают и пытают. В ответ на государственный террор начались забастовки на крупных государственных предприятиях: Гродно Азот, Белмедпрепараты, Минский электротехнический завод. Митингуют за честные выборы и отставку Лукашенко на заводах БелАЗ и МАЗ.
За Александровича Лукашенко. Показывайте, поднимайте руки, не стесняйтесь. Никто не ущемляет ничего. А кто проголосовал за Тихановскую?
Послы и дипломаты европейских стран и США возложили цветы к месту гибели участника минских протестов. В общем заявлении они выразили солидарность с протестующими. Дипломаты европейских стран требуют освободить незаконно задержанных. В Минске и в других городах Беларуси выстраиваются многотысячные цепочки солидарности. Цепь солидарности длиной около 5 километров стояла в Минске от станции метро Пушкинская до станции Кунцевщина. Наряды ОМОНовцев и спецтехники стянуты к администрации белорусского президента. Сегодня у нас в студии будет вернувшийся из Минска правозащитник из Amnesty International Олег Козловский. На связи из Петербурга зампредседателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Из Минска с нами свяжется белорусский писатель Владимир Никляев. И также с нами по телефону будет спецкор «Медузы» Максим Солотов. Ну и сейчас со мной на связи уже из Хабаровска Алексей Ворсин. Мы с Алексеем и начнем, поскольку за трагическими событиями в Беларуси и в Минске многие забыли, что продолжаются протесты и на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, против ареста губернатора Сергея Фургала. Алексей, доброй ночи. Расскажите нам, что у вас происходит. Собственно, люди продолжают выходить с протестами?
Да, уже 30 с лишним дней. Каждый день хабаровчане продолжают выходить на акции протеста. Ежедневно это происходит ритуал. Так завелось, что в субботу люди собираются в 12 часов и проводят большое такое многотысячное, или, может быть, десятки тысяч людей туда приходят. Такую масштабную акцию. В будние дни это происходит обычно в 8 часов вечера. Акции немножко поменьше, там несколько сотен приходит. Но люди продолжают приходить каждый день. И это продолжается по сей день, конечно же, люди не собираются сдаваться.
Алексей, какие-то репрессии есть по отношению к протестующим? Были вот до этого аресты, сейчас как?
Точечные репрессии продолжаются, как они начались недели, наверное, 2 или 3 назад. Так и это все идет полным ходом. Сейчас в спецприемнике на аресте находится несколько активистов. Тот самый, например, Сергей Наумов, про которого вы рассказывали, это человек, который имеет отношение к открытке, на которого нападали. Он сейчас на 10-суточном аресте. Также сейчас власти пытаются забрать так называемый «Фургаломобиль», который пытаются лишить этот автомобиль аккредитации, вообще возможности ездить, как-то правильно называется, регистрационное какое-то удостоверение. Каждый день практически полиция выцепляет новых людей, составляет административные протоколы. Мне пишут в личку там, в Инстаграме люди из Комсомольска на Амуре, из Амурска, на которых составляются также административные протоколы, выписываются штрафы. Благо, солидарность очень высокая, и всем, кто попадает на такие штрафы, быстро собираются деньги. И кто-то попадает на аресты. Кто-то вынужден из-за этого не так часто появляться на вот этих вот митингах, потому что не хотят попасть под так называемую дадинскую статью. У кого 2, 3 уже протокола, те люди стараются меньше принимать участие. Тем не менее, люди выходят. Мы всем рекомендуем использовать маски на лицо. Они защитят не только от коронавируса. Поэтому на митинг лучше приходить в маске, чтобы солнце не нагрело, кепочку надевать. Там темные очки тоже от солнца очень хорошо помогают для того, чтобы кормить голубей. Я думаю, это очень полезно.
Алексей, скажите, а каковы вот сейчас требования? Они как-то конкретизировались, изменились, или по-прежнему главное требование освобождения губернатора, честный суд, что-то еще появилось?
Требования на самом деле остались примерно те же, какие и были. Основное требование – это, конечно же, освобождение Фургала. проведение честного, открытого суда присяжных в Хабаровске, потому что московскому суду никто не доверяет. Ну и уже по ходу пьесы добавились и другие лозунги. Все требуют отставки Дегтярева, требуют отставки Путина. Слышатся кричалки «Путин, уходи», «Путина в отставку». То есть протест на самом деле наполняется политическим содержанием. Ну и это ожидаемо, то есть это произошло, может быть, не сразу, это произошло постепенно. И здесь, конечно, главным триггером послужило назначение Путиным Дегтярева, отстранение Фургала от должности по формулировке недоверия президента и назначение абсолютно невменяемого в Рио Дегтярева. Это очень сильно подлило масло в огонь. И, конечно же, сейчас люди очень сильно политизировались.
Скажите, а что делает губернатор Михаил Дегтярев? Он пытается какой-то диалог вести с обществом или по-прежнему какие-то экзотические, так сказать, выступления происходят только?
Вы понимаете, наши чиновники общество понимают очень своеобразно. То есть общество для них это какая-нибудь прикормленная общественная палата, состоящая из каких-то там псевдообщественников, единороссов, каких-то ОНФников, каких-то спортсменов, которые же устраивают нападения на активистов. Вот так вот для них выглядит общество. Они пытаются разговаривать с каким-то крупным бизнесом, потому что считают, что это важные игроки. А простые люди, выходящие на площади, для Дегтярева это какие-то... Ну, абсолютно он не уважает обычных хабаровчан, считает нас, видимо, за какой-то скот, за тех людей, с мнением которых не следует считаться. Вот, например, одну из заслуг, которую ставили Сергею Ивановичу Фургалу, он выставил на продажу правительственную яхту дорогую «Виктория», там 60 миллионов она оценивалась. А проблема была в том, что она была выставлена на торги, но за два года, пока был губернатором Фургал, так и не нашелся покупатель. Но она стояла в законсервированном виде, готова была продаться. Новый губернатор в Рио Дегтярев объявил, что эта яхта будет снята с торгов, будет возвращена для того, чтобы ей могли пользоваться. Конечно же, это вызвало возмущение. Сказали вы, ребята, не надо вот этого барства, не нужно на себя вот это тратить. И тогда сегодня, вчера появилось обращение очень смешное каких-то школьников, которые обратились и сказали, что эта яхта нужна для того, чтобы возить тех, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ. И это все дико смешно, как со стороны выглядит, но Дегтярев на полном серьезе сказал, что он, конечно же, пойдет на это, и сейчас эту яхту хотят поставить на баланс одной из школ. Это очень смешно.
Скажите, вот сейчас премьер Мишустин поехал на Дальний Восток, но в Хабаровск он не заезжает. Если бы он все-таки появился, рискнул, что бы вы ему сказали, вот те люди, которые собираются на площади?
Ну, скорее всего, Мишустин постарался бы себя подать как некого такого хозяйственника, не отвечающего за политическую составляющую, сказал бы, вопросы по Фургалу это не ко мне, это вот не меня не спрашиваете, этого я не знаю. Но в любом случае ему бы не удалось уйти от каких-то прямых вопросов по поводу экономического, социального развития Дальнего Востока, потому что не секрет, что вот эти все программы, распиаренные правительством о помощи Дальнему Востоку, начиная от дальневосточного гектара, какие-то там непонятные инвестиции, это все происходит на бумаге. До простого человека эти деньги не доходят. Все деньги, которые вкладываются, там вот эти вот масштабные инвестиции, они вот выглядят там в виде строительства какого-то там космодрома или там какая-то инфраструктура в Владивостоке. Но Владивосток это всего лишь один город из огромной территории, а космодрома тоже далеко и какого-то особого профита мы Дальний Восток с этого не получили. Поэтому, конечно, ему предъявили бы за то, что здесь невозможно жить просто в этих условиях, что здесь чудовищно низкие позорные зарплаты, что цены здесь выше московских на потребительские товары, на продукты. Ему бы предъявили за то, что здесь просто элементарно нету билетов дешевых, чтобы полететь в Москву. То есть от нас недавно Аэрофлот отказался выполнять свои авиарейсы. То есть сейчас вообще купить билет в Москву, это нужно лететь там либо какими-то там России, другими авиакомпаниями, и тогда получается плохие самолеты, либо где-то через Новосибирск брать. 30 тысяч билеты могут стоить. Но это за эти деньги можно неделю там жить во Вьетнаме в отеле. У нас нету просто связи с Москвой, обычной связи, чтобы добраться. Поэтому, конечно, бы это все люди ему предъявили. И я, честно говоря, не представляю, чтобы Мишустин мог бы дать какой-то внятный ответ, что правительство собирается делать с Дальним Востоком. Поэтому, скорее всего, это закончилось бы для него обструкцией на площади. Его бы просто освистали. И это было бы дикий позор и падение рейтинга не только его лично, но и, наверное, федеральной власти всей вместе.
Скажите, а о событиях в Белоруссии у вас в Хабаровске как-то говорят, в принципе, видят какие-то параллели?
Конечно, говорят, у нас добавился новый лозунг, то есть люди скандируют «Живе Беларусь», люди поддерживают Беларусь, у нас это уже плакаты достаточно давно появились, что Хабаровск – Беларусь, а как только начались вот известные события 9 августа, у нас появились бело-червоно-белые флаги на демонстрации, то есть мы, конечно же, высказываем поддержку народу Беларуси и очень следим за тем, что там происходит. Ну, всем понятно, что события Беларуси – это какая-то, наверное, ну, может быть, проекция, может быть, предтеча того, что может происходить в России, поэтому это очень сильно чувствительно воспринимается. Мы очень сильно следим за этой ситуацией, очень сильно болеем за белорусов, поддерживаем белорусский народ и хотим, чтобы они добились победы, ну, наверное, потому что мы точно так же хотим добиться победы, как и они.
Спасибо большое. Алексей Ворсин был с нами из Хабаровска, координатор штаба Алексея Навального, один из участников вот этих протестов, которые продолжаются уже целый месяц. С нами на связи Борис Вишневский из Санкт-Петербурга, зампредседателя партии «Яблоко». Борис, здравствуйте. Я хотел вас спросить, собственно, что меняет Хабаровский уже месячный протест? Начнем с этого все-таки в России сегодня.
Я думаю, что он меняет довольно много. Он ликвидирует во многом вот это вот состояние выученной беспомощности. Потому что можно, поглядев на Хабаровск, понять, что люди могут сделать довольно много на самом деле. Они могут в массовом порядке выйти на улицу, они могут требовать уважение к себе и к своей точке зрения. Они могут отстаивать выбор, который они сделали. Я тут даже не буду обсуждать, что там хорош или плох господин Фургал, который был, мягко говоря, специфическим депутатом Государственной Думы, но, возможно, оказался лучшим губернатором, чем думским депутатом. Дело не в этом. Дело в том, что его выбрали, и люди оскорблены и унижены тем, как с этим выбором поступили. И также они оскорблены тем, кого им прислали взамен. Прислали им то ли тролля, то ли клоуна, совершенно омерзительного, на мой взгляд. Ну, я давно говорю, что Владимира Владимировича Путина безошибочная интуиция из всех возможных кадровых решений, он уверенно выбирает самое худшее. И не только в Хабаровске. Посмотрите, кого Петербург прислали. И вот весь этот комплекс условий, он приводит сейчас к тому, что люди месяц уже возмущаются, и мы видим, что за исключением точечных репрессий их не разгоняют, не арестовывают, не избивают их дубинками, а смотрят за всем этим, ну, выхватывая иногда по одному. То есть понятно, что все-таки полиция получила указание хоть как-то демонстрировать верность режиму. И понятно, что местные чиновники быстренько, видимо, присягнули на верность господину Дегтяреву. Но, тем не менее, вот с этим массовым протестом всерьез сделать ничего не получается. Другое дело, что и навстречу ему упорно не идут, не идут ни на какой диалог. Федеральная власть уперлась, что называется, рогом в радиатор, признавать свою ошибку не хочет. И вот возникла такая ситуация, она тебе напоминает известный термин из велоспорта, который называется «сюрпляс». Вот есть протест, очень серьезный протест, есть врил губернатора Дегтярев, есть арестованный Фургал, и все вот держится в таком состоянии, не качаясь серьезно ни туда и ни сюда. И тем не менее, эта вещь очень важная, потому что она показывает, что люди проснулись, что они требуют уважения к себе и к своему выбору. Это вот урок хабаровского протеста, на мой взгляд, и очень серьезный.
Борис, если мы переключимся теперь на обстановку в Беларуси, собственно, где действительно драматические события и избиения, аресты, пытки, массовое возмущение, фальсификации выборов и фактической узурпации власти господином Лукашенко. Вот что вы скажете, какова ваша оценка на сегодняшний момент?
Моя оценка будет жесткой. В Беларуси на данный момент ситуация определяется словами «фашистская диктатура». Я слов этих не боюсь, потому что в последний раз то, что происходит сейчас, Белоруссии видели во время фашистской оккупации. Я был вчера у отделения белорусского посольства в Петербурге, куда каждый день вечером приходят люди. Это не только ребята из белорусского землячества, замечательно, с которыми я там вчера общался. Приходят и другие люди, и у них просто сжимаются кулаки от ярости, от горя, от гнева. Когда они рассказывают мне, хотя, собственно, и сам это тоже вижу, что сейчас происходит в Минске и в других городах, то самые распространенные слова – фашисты, каратели, гестаповцы. Потому что полное ощущение, что в Белоруссию вторглась оккупационная армия, и вот эта фашистская диктатура, они относятся к людям, как к жителям оккупированной страны, сопротивление которых надо подавить, которых можно избивать, убивать, пытать, арестовывать, издеваться над ними всячески. Вот все это сегодняшний день Белоруссии, к сожалению. Это серьезно отличается, конечно, от того, что мы видим в Хабаровске. Это, на мой взгляд, вот я хочу эту мысль обязательно произнести в этом эфире, это то, что называется преступлениями против человечности. Вот происходящее сегодня в Белоруссии, как патрон в обойму, укладывается в римский статут Международного уголовного суда, описывающий, что такое преступление против человечности. Эти преступления, я хочу напомнить об этом белорусским карателям и тем, кто дает им приказы, они не имеют срока давности. И исполнение преступных приказов не защищает, как мы видели в Нюрнберге, от ответственности за это исполнение. И это не является сегодня внутренним делом белорусского государства. Массовые нарушения прав граждан экстерриториальны. Они выходят за пределы территориальной юрисдикции белорусских властей. Это уже дело международного сообщества. И наказание за это может последовать в рамках международных уголовных процедур и Гаагского суда.
Хорошо, у нас сейчас на связи белорусский писатель Владимир Никляев. Здравствуйте, тоже хотел бы вас услышать. Вот сейчас Борис Вишневский говорил об этих карателях, о фашистском характере режима. На ваш взгляд, как и почему произошло такое мгновенное перерождение авторитаризма, вот, который продавался как такой эффективный государственный социализм, и многие в России верили, что Лукашенко вот такой хороший постсоветский правитель. Вот он превратился в такую тоталитарную диктатуру с пытками, избиениями на улицах, неконтролируемым насилием тюремщиков и ОМОНовцев. Вот как произошло это?
Ну, во-первых, это произошло не мгновенно. Поступательное движение к этому было заметно от самого начала правления Лукашенко, и для меня это никакая не новость, а логическое развитие событий. Вот я сейчас нахожусь, не знаю, слышно вам или нет, в так называемой цепи цветов, цепи солидарности, которая стоит напротив одной из спецназовских частей, так называемых космонавтов. И вот я вижу, как уже этот пятый день, и уже давно стоит этот свет, они бы уже выскочили, но они бегают во дворе, уже боятся, уже произошел слом. Но это как бы не к ответу на ваш вопрос. Подождите, я немножко отойду, а то здесь очень шумно. Машины идут, сигналят беспрерывно. Так вот, еще в самом начале, когда я пытался как-то найти с ним общий язык, будучи председателем правления союзописателей, предлагая ему помощь какую-то молодому президенту в строительстве государства по каким-то демократическим, человеческим принципам. Он мне сказал: «Ан, мне это все надо. Я вот в детстве настрадался, тут меня унижали и надо мной издевались, так вот мне теперь нужна как бы сатисфакция. Хочешь как бы вот идти со мной и получить удовольствие от этого, иди. Не хочешь, значит, не нужно». Так что это все произошло не мгновенно. У него это в характере. Человек злобный, завистливый и ко всему прочему, не совсем нормальный. У него рассеянная шизофрения, поэтому ждать от него чего-то человеческого не приходилось и не приходится.
Владимир Прокофьевич, ну вот можно ли сказать сейчас, что в Беларуси постепенно начинается общенациональная забастовка? Мы видим митинги на предприятиях, где-то останавливается работа. То есть Беларусь идет по пути Польши 80-х годов?
В общем-то, я надеюсь, что будет все так, как вы говорите. Начало положено на крупнейшем, одном из крупнейших предприятий, на МАЗе, на БелАЗе и на некоторых других. И видно, что самое главное здесь, что рабочие, я вот был тоже на одном из предприятий, выступают не за просто повышение зарплаты, там, улучшение условий труда, там, чтобы им как-то квартиры какие-то, а именно за справедливость. Посыл у них один. Вы украли наши голоса. Вы украли наш выбор. Вот они разговаривают со своим там заводским начальством, и ничего, ни слова работы. Верните нам право выбирать. Это политические требования. Они гораздо сильнее, чем требования такого социального порядка. И, как показывает практика европейских стран, они работают, срабатывают почти всегда.
Скажите, на ваш взгляд, есть ли какие-то признаки, ну, раскола, так сказать, элиты? То, что я видел, ну, сообщения об отдельных там сотрудниках милиции или там телерадиоведущих, которые не хотят сотрудничать с режимом, но там один чиновник подал в отставку. Вот есть какая-то дрожь в коленках у власти или они так вот верят в своих космонавтов?
Дрожь в коленках наблюдается. В общем-то, видно, что страх заставляет их делать неверные шаги. Знаете, вот есть люди, которые из-за страха делают то, что там люди смелые, сильные по убеждениям, совести, по морали. Вот они вдруг начинают принимать несвойственные для их характера решения, но они как правило, ошибочные. Одно из ошибочных решений – это выдворение из страны Тихановской, которую здесь все называют законно уже избранным президентом, потому что это не потушило протестные настрои, а наоборот их подняло. Как так, мы ее выбрали, а вы ее взяли и выкинули, да еще обещаете ее мужа убить. Поэтому конечно, эти точечные действия, процессные уходящих людей из администрации, из милиции, они как бы не массовые и такой большой надежды на развал аппарата не дают, но лавина начинается, как известно, со снежинки. И то, что никак не проявляют себя, кроме силовиков, никакие другие люди из верхнего эшелона власти, министры, ни замминистров, ни там начальник управления, их как бы не стало, их нет. Они боятся, что это все рухнет, и тогда они окажутся виноватыми вместе с их главнокомандующим. Так что очень неустойчивое пока положение. Нельзя сказать, что власть полностью проиграла, и нельзя сказать, что демократическое движение белорусское уже выиграло, но, в общем-то, по моему ощущению, дело идет к победе, к разрушению режима.
Спасибо, Владимир Никляев, с нами. И у нас Олег Козловский доехал до нашей студии. Недавно, уже последние дни, был в Минске. Олег, каковы ваши впечатления, прежде всего, как правозащитника, собственно, вот насколько серьезно нарушаются права человека сейчас в Беларуси?
В Беларуси сейчас, можно сказать, что вообще права человека стали абсолютно теоретическим понятием. Там то, как себя ведет полиция, оно не просто противоречит законам белорусским или международному праву, оно противоречит даже здравому смыслу и какой-то, необъяснимый даже с точки зрения человеческой логики.
Но это типа, когда бегают и бьют машины, которые просто проезжают или там, так сказать, на кого-то набрасываются, на велосипедистов. Вот я это видел.
Да,
такие кадры,
да,
безумные.
То есть это, вообще создается впечатление, что задача просто запугать всех. Все население, даже неважно, участвуют, не участвуют люди в протестах, просто чтобы они боялись. По вечерам ездят машины, в том числе просто обычные такие микроавтобусы, никак не маркированные. На ходу из них выпрыгивают ребята в масках и в штатском. Бьют, задерживают людей, просто которые проходят мимо, даже не во время акции, да, где-то в центре города. То есть просто, чтобы люди не показывали своего носа из дома. Ну, естественно, как это можно комментировать с точки зрения прав человека? Это абсолютное попрание самых базовых прав, которые признаются и Белоруссию, и всем мировым сообществом, и которые Беларусь, между прочим, обязана не только перед своими гражданами уважать и защищать, но и перед всем миром, перед другими странами в том числе.
Олег, а что вы скажете, вот какая информация просачивается из тюрем, вот этих вот временных, так сказать, центров задержания и так далее, потому что какие-то люди все-таки оттуда вышли?
Да, информация чудовищная на самом деле. Вот вчера перед выездом из Минска мы встречались с одной из женщин, которые были освобождены буквально за несколько часов до этого из центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Это один из двух крупнейших таких центров, где содержат арестованных. Она причем была задержана, когда она шла в магазин, она живет в центре города, и она пыталась пройти через полицейское заграждение, попросить их. Они решили, что что-то она там пререкается, и на всякий случай ее задержали. И то, что эта женщина рассказала, и она разрешила называть ее имя, ее зовут Екатерина Новикова, и это просто чудовищно. То есть, ну, оскорбление, издевательства, они повсеместно, они от самого момента задержания до момента освобождения. Женщинам угрожают изнасилованием, оскорбляют, бьют женщин. Мужчин бьют еще сильнее. В этом центре изоляции в коридоре стоят десятки, на коленях стоят десятки абсолютно голых мужчин, которых, проходя мимо, ОМОНовцы бьют дубинками, ногами. Просто так. Женщин, когда привозят туда, их ставят на колени в соседней комнате, чтобы они слушали эти крики. Да, то есть не просто наказать людей, но еще и заставить их бояться, испытывать, видимо, наслаждение от того, что люди боятся. Это абсолютно какая-то садистская система. Mm-hmm. И, ну, честно говоря, я как бы... Я сам был 14 лет назад на Крестине, вот в этом центре изоляции. 15 суток я там провел после протестов, которые тогда проходили. Но мне
такого
даже
в
страшном сне даже не могло такое привидеться. Вот подобное отношение сотрудников правоохранительных органов к собственным гражданам. Все преступление, в кавычках, которых максимум состояло в том, что они вышли на улицу, похлопали, показали знак победы, может быть, перешли улицу в неположенном месте, и все.
Ну, а вот сами люди, с которыми вы разговаривали в Минске, которые протестуют, выходят на улицу, что они говорят? Какова цель вот этих вот таких рассредоточенных протестов, где даже ни руководство, ни лидеров, ну, скажем, если бы вдруг власть захотела бы с кем-то говорить, и непонятно, с кем говорить. Они там, не знаю, ну вот признают президентом Тихановскую или нет, там выкрикивают лозунги, там, что победила Тихановская, или они просто кричат Лукашенко, уходи, и все.
Ну, на мой взгляд, вот по моим впечатлениям, конечно, протесты вызваны в первую очередь усталостью от Лукашенко, во вторую очередь возмущением тем произволом, который творят силовики в городе, либо, может быть, уже эти две причины поменялись местами, и только в третью или в четвертую очередь это именно симпатии к Тихановской. Тихановская, конечно, здесь воспринимается просто как другой человек, новый человек, который может дать какую-то новую надежду людям на перемены в стране. И мне кажется, что не было, например, особого шока от того, что она уехала там или была вывезена, по сути, в Литву. Люди понимают, что это все равно их страна, им все равно здесь жить, от того, что Тихановская по эту сторону границы или по ту, их проблемы никак не решаются, и они надеются только на себя.
Хорошо, у нас сейчас на связи по телефону журналист Максим Солопов со спецкор «Медузы», который был тоже в Минске и, так я понимаю, примерно два дня провел вот в этом центре изоляции правонарушителей на Окрестино. Максим, здравствуйте. Как у вас дела? Как вы себя чувствуете? Все ли с вами в порядке после заключения? Я так понимаю, что вам там досталось.
Здравствуйте. Да, сейчас со мной все в порядке. По крайней мере, я прошел всех врачей, как бы травмы, нанесенные мне, никак моему серьезному здоровью не угрожают сейчас. Я вместе со своей семьей, единственное, что я не успеваю раздавать всем какие-то интервью, комментарии и так далее, поэтому всегда извиняюсь очень перед своими коллегами, потому что я тоже журналист, и мне неловко всегда кому-то отказывать.
Максим, но вы не только журналист, в данном случае вы еще и важный свидетель, поскольку люди-то, с которыми вы оказались в тюрьме, они там остались, а вы все-таки, слава богу, благодаря усилиям общественности, там, дипломатов и так далее, вышли. Можно нам все-таки сказать, что происходит в этом центре изоляции? Что там делают с людьми, которые туда попали, вот по воле случая или потому что они протестовали?
Я могу сказать, что там очень жестко обращаются с людьми. И я в ближайшее время постараюсь подробно описать все, чему я был свидетелем. Это действительно страшно, но я должен сказать справедливости ради, что даже там находятся отдельные люди среди силовиков, которые начинают вести себя не так, как остальные, да. И с одной стороны, ты слышишь крики людей, которых избивают вокруг тебя постоянно, ночью, утром, днем, вечером. А с другой стороны, ты видишь вот тех людей, которые открывают эти так называемые кормушки железных дверей, чтобы дать людям в переполненных камерах подышать хоть каким-то воздухом. И делает это чуть ли не тайком от остальных сотрудников. И вот такие открытые форточки, да, маленькие в стальных дверях, они внушают надежду, что и среди людей в погонах наступит перелом какой-то в настроениях.
Скажите, но в чем все-таки логика, так сказать, вот этих вот пыток и избиений? Чего от людей, собственно, добиваются? Это же абсолютно бессмысленно. Они не выбивают, как в 37-м году, какие-нибудь там признания о том, что они там, не знаю, японские или там польские или какие-то шпионы. Чего они хотят? Какой у них приказ? Вы поняли?
Это похоже, по меткому замечанию одного из моих коллег, это похоже на подавление бунта в тюрьме. То есть эти действия прям очень напоминают то, что я в силу своих знаний профессиональных видел и слышал и знаю о работе силовиков, подавляющих бунты в колониях. И именно, наверное, такая схема реакции силовиков, она объясняет их цель, да? Цель – это усмирение, да? Усмирение людей и попытка подчинить себе, да? Подчинить себе общество. То есть там нету цели выявить организаторов, что-то еще сделать. Просто цель – построить всех по струнке смирно, чтобы люди поняли, что надо ходить по струнке. Вот. И именно этого, судя по всему, и добиваются те силовики, которые сейчас, точнее, те люди, которые сейчас руководят действиями силовиков и натаскивают их.
И еще один вопрос, наверное, вот я понимаю, что у вас со временем плохо последний. А вот все-таки те, кто сидят там в тюрьме, те, кто выходил действительно сознательно на протесты, не случайные люди, на что они надеются? Что Лукашенко уйдет сам, что кто-то в окружении Лукашенко сломается и против него выступит, что случится революция? В чем их надежда? На что они рассчитывают?
Они рассчитывают на, прежде всего, знаете, на самих белорусов. Вот, как это ни странно, у них у всех разные взгляды, разные ситуации, разные мнения. Они, кто-то верит в Россию, кто-то верит именно в том, что Россия посодействует как-то изменению власти в стране. Кто-то верит в Европу, кто-то верит в дипломатию, кто-то верит в раскол вверху, кто-то верит в переход людей в погонах на сторону народа. Вот. Кто-то, конечно, пессимист и думает, что режим сейчас закрепится, но ненадолго. То, что Лукашенко протянет дольше какого-то там отрезка времени в ближайшей перспективе, никто не верит.
А отомстить люди хотят?
Нет, вы знаете, какие-то настроения злости и есть, но я знаю, что гимн Беларуси начинается с слов «Мы белорусы, мирные люди», и все, что делают сейчас белорусы, это попытка провести в стране изменения мирным путем. Это прям какая-то сложная, какая-то психологическая установка, что ли, если можно так выразиться, всего белорусского народа. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тяжелой судьбой страны там, во время войны, оккупации. Но белорусы – это действительно такой народ, который не хочет крови, не хочет делить страну на своих и чужих.
Да, но партизаны там были тоже, так сказать, достаточно активные, разнообразные. Спасибо, Максим Солопов, наш коллега «Медуза», спецкор этого замечательного издания, был с нами. Здоровья, и надеемся почитать уже подробно то, что вы нам рассказали. Борис Вишневский у нас на связи. Борис, вот я вас хотел спросить, вот вы слышали и Максима, и других участников нашей передачи. Ну, а действительно, вот тут прозвучало, что там некоторые верят, что Россия, она поможет, да, или что-то сделает. Что могла бы сделать Россия? Ну, вот у нас есть путинская Россия, да, и очень странная какая-то позиция. С одной стороны, поздравил Лукашенко Путин, с другой стороны, какие-то деятели системные вполне ругают того же Путина, а некоторые средства массовой дезинформации вдруг стали периодически показывать правду о том, что там фактически террор в Беларуси происходит. Как вы все это объясните?
Ну, знаете, именно путинская Россия лучше бы не делала бы ничего, имею в виду путинская власть, потому что единственное, что, на мой взгляд, может реально сделать Путин, и опасность этого существует, это вмешаться в эти события на стороне Лукашенко. Вариант первый, вариант второй, и не надо называть это такой уж совсем политической фантастикой, это использовать все это для попытки аннексии. Вспомнить о том, что у нас вообще-то с ними вроде как союзное государство, начать врать на каждом углу о том, что кого-нибудь там надо защитить, и так далее, и тому подобное, по давно отработанным сценариям. Если бы во главе России сейчас был бы цивилизованный демократический лидер, то, конечно, первое, что он должен был сделать, это категорически не признать результаты таких выборов, а второе – это сделать все, чтобы начать переговоры о мирной передаче власти законно избранному президенту Светлане Тихановской. Переговоры о том, что Лукашенко уходит и передает власть. Но мы же видим, что не только Путин поспешил поздравить Лукашенко, это же сделали патриарх Кирилл, и Кадыров, и Зюганов, и куча депутатов от КПРФ. Это мы все наблюдаем с самых разных уровней. Что называется, большой привет умному голосованию. И мне кажется, что вот в ситуации сегодняшнего путинского режима лучшее, что может он сделать, это не вмешиваться никак в белорусские события, потому что любое вмешательство будет только на пользу или Лукашенко, или самому Путину. Мне представляется, что Путин и Лукашенко – это такие серьезные, очень генетические близнецы. Все очень похоже. Обнуление президентских сроков, растаптывание Конституции, превращение выборов в фарс, уничтожение независимых СМИ, политические репрессии, политзаключенные – Вот все это абсолютно роднит эти два режима. И я не первый, кто говорит, что то, что мы сегодня наблюдаем в Белоруссии, это вполне возможно проекция того, что мы будем наблюдать в России на следующих президентских выборах. И мы поэтому с огромным вниманием смотрим за тем, что происходит в Белоруссии, потому что если сейчас народу там удастся победить, на что я очень надеюсь, это очень серьезно может воодушевить и народ России, который при аналогичной попытке у нас не допустит вот такой же фашистской диктатуры, такой же узурпации власти. Мы вчера вот с коллегами подписывали два публичных обращения. Одно подписывали правозащитники, политики, там и Григорий Михнов-Войтенко, и Нина Катерли, и Андрей Чернов, и Лев Пономарев, и многие другие. Второе подписывала большая группа, человек 15 депутатов региональных законодательных собраний. Первое обращение было против насилия, за освобождение политзаключенных, прекращение насилия в Белоруссии. А второе как раз о том, что мы считаем, что все это фашистская диктатура, что мы требуем не только освобождения политзаключенных и прекращения репрессий, но и открытого суда над теми, кто виновен в этих политических репрессиях. Это, как я уже сказал, преступление против человечности. И требуем как раз от президента Путина, несмотря ни на что, от проведения таких переговоров о передаче власти Тихановской. Подписали почти все депутаты от «Яблока», которые есть в региональных парламентах, плюс Михаил Тимонов из Мосгордумы, избранный от «Справедливой России», плюс Евгений Ступин, избранный там же от КПРФ. А так там вся наша фракция в Мосгордуме, Женя Бунимович, Сергей Митрокин, Дарья Беседина, Максим Круглов, Эмилия Сабунова, Иван Гусев из Карелии, Лев Шлосберг и Артур Гайдук из Пскова, Дмитрий Ануфриев из Хабаровска. У нас есть там депутат в Хабаровской Кривой Думе. Мы надеемся, что еще депутаты сейчас присоединятся к этому обращению, ну, как люди, которые могут представлять демократических избирателей. Вот эту часть политического спектра нашей страны. Повторяю, я надеюсь, что народу удастся победить, потому что та запредельная, нечеловечная, совершенно звериная жестокость, которую мы видим, это то, на что нужен будет свой Нюрнберг. И я надеюсь как раз, между прочим, на то, что какая-то часть представителей силовых структур начнет понимать, что суд неизбежен, что от ответственности уйти не удастся, что их будут ненавидеть и преследовать много лет после этого за эти преступления. Потому что одно дело просто разгонять мирные демонстрации, а другое дело вести себя так, как вот сейчас мы слышали, в частности, от Максима Солопова. Это вообще нечто чудовищное. Он рассказывал, что в этом центре изоляции правонарушителей огромное количество совершенно там голых мужчин стоит на коленях, и проходящие мимо тут каратели развлекаются там тем, что их избивают. Это вообще что? Это 21 век в центре Европы? Это фашизм, это гестапо, это каратели, это СС. Оккупационная армия, распоряжающаяся сейчас в Белоруссии, как в захваченной стране, которую надо привести к покорности, надо максимально устрашить. Вот спрашивали, в чем цель этих репрессий? Запугать настолько, чтобы не думали даже сопротивляться, чтобы надолго вбить этот рефлекс, чтобы молчали, не высовывались, ни против чего не протестовали, а то вот будет так, как с теми, кто уже арестован. Я надеюсь, что все-таки люди Белоруссии не допустят продолжения вот этого фашизма.
Да, ну вот надо сказать, что вообще зверство-то не только в этом следственном изоляторе, там в другом месте сидит один из участников наших передач, политтехнолог, политолог Виталий Шкляров, обычно проживающий в Америке, вот, и участвовавший там во многих политических кампаниях, ну, на свою беду приехавший к матери в Гомель и попавший, значит, вот в такую заваруху. И вот человека там тоже пытают, нормально не дают ему, собственно, там находиться. 5 часов держали голым в стеклянном стакане после встречи с адвокатом, так сказать, метр на метр, не давая ни сесть никак, так сказать. Ну, в общем, так сказать, такая вот система, так сказать, действий опричненная. Я коллегу хочу обратиться к Козловскому. Олег, а сейчас вот все-таки есть какая-то возможность у правозащитников более активно влиять, ну, скажем, на общественное мнение Европы? Как-то очень виловато пока Евросоюз и страны, которые вдали от границы с Белоруссией, но вот Литва более активна, Польша более активна, другие, так сказать, как-то они, ну, сомневаются, то ли сомневаются, что нужны санкции, то ли еще что-то. Может быть, правозащитники недостаточно информируют европейские правительства о том, что происходит в Беларуси?
Мы, конечно, стараемся делать все, что в наших силах, и есть некие надежды на более активное участие Евросоюза, других европейских организаций, отдельных правительств. Завтра будет специальное заседание, совещание министров иностранных дел Евросоюза по Беларуси. Есть определенные надежды, что там будут приняты какие-то решения. А Беларусь является членом ОБСЕ. И напрямую то, что там происходит, затрагивает ее обязательства по ОБСЕ, которые, ну, просто она нарушает, да, сейчас на каждом шагу. Трудно найти, что она не нарушает. И мы считаем, что здесь обязанность и ОБСЕ, и Евросоюза, и европейских правительств, соседних стран и не соседних, в целом всех стран, которые всерьез относятся к правам человека, да, не считают, что это просто какая-то бумажка ненужная, они должны предпринять максимально возможные меры для того, чтобы заставить белорусские власти соблюдать права, уважать права своих граждан. Хотя бы минимальное, что, к чему мы призываем, это к тому, чтобы на Беларусь оказали давление по поводу вот этих всех чудовищных сообщений о пытках и издевательствах в местах заключения и, например, допустили для инспекции дипломатов, представителей межправительственных организаций и так далее. Понятно, что даже у международного сообщества рычаги ограничены. Тем более, что там есть своя геополитика, никто не хочет в это лишний раз влезать. Но действительно и правозащитники, и СМИ, и гражданское общество в Европе должны максимально доносить до политиков то, что происходит, и доносить их ответственность за то, что происходит. Потому что Европа не может просто отвернуться и сказать, ну, это не Евросоюз, мы за это не отвечаем, пусть делают, что хотят.
Ну да, сфера там влияния России, вот они там, значит, зверствуют, пусть продолжают дальше.
Да, потому что, во-первых, ну, это просто противоречит самим основам, на которых построен тот же Европейский Союз. В его конституции, да, в его договоре сказано о том, что он построен на основе уважения прав человека и о том, что он эти ценности транслирует в своей политике. И, конечно, в этом плане он должен соответствовать своим решениям.
У нас снова на связи Владимир Никляев с улиц, я так понимаю, Минска, где акции протеста продолжаются. Еще раз добрый вечер. Я хотел бы вас спросить, есть ли действительно какая-то у вас надежда на более активное вмешательство Евросоюза, может быть, Соединенных Штатов? В конце концов, санкции, которые были против режима Лукашенко, заставили его в предыдущий период выпустить практически всех политических заключенных вот к этим выборам?
Благодаря давлению Евросоюза, Соединенные Штаты, я, собственно говоря, вышел на волю, а и со мной многие другие политзаключенные. Так что это факт. Но вот, знаете, находясь в политике вот, уже более 10 лет, и наблюдая за изменениями в эшелонах властных Евросоюза, Америки, я прихожу к неутешительному выводу, что человеческий материал там не улучшается. Я имею в виду, что люди стали забывать о вот, тех принципах, которые декларировались на протяжении многих-многих лет, когда нарастало как бы, ну, понимание необходимости жить в свободном демократическом мире. И постепенно все скатываются к таким шажкам, к авторитаризму и даже к диктатуре, что мы видим, скажем, в Венгрии. Но все-таки я смотрю по реакции движения какие-то есть. Поляки требуют проведения саммита ЕС по Беларуси. Помпео, который готов был Лукашенко заливать баки в баке машин Лукашенко не говорит о том, что подождите, наверное, надо не торопиться, посмотреть, что дальше будет. Безусловно, Беларусь находится в зоне влияния России, это все понимают. И у меня разговоры были на самом, что называется, в свое время высоком уровне. Там и с немцами, с госпожой Меркель, и с госсекретарем США. И вот они, когда я говорил о том, что вам необходимо усилить присутствие, всячески они так говорили. Ну, видите, Владимир, есть вот большая политика, есть такие вот вещи, как, да, ну, я говорю, ну что, да, да, а мы будем так жить и поживать. Ну что же, говорили они, сами борются, сами сражайтесь. Так что, а еще имея вот в виду опыт Украины, когда там действительно люди истекали кровью, и Украина просила не просто резолюции, там, мы вас накажем, мы вам покажем, а просила, дайте оружие, слушайте, дайте нам возможность защищаться, вот что нам дайте. Никто, собственно говоря, на это не пошел. Опять же, из-за того, что вот висит эта российская страховка, как бы по белорусски сказать, с этими ракетами, которые неизвестно куда могут полететь. Но это страшно. Вообще сегодня страх, по-моему, как бы коронавирусный сковал весь мир, но и другой страх. Коронавирусный понятно, а вот по-человечески понятно, почему люди боятся. Но вот то, что происходит сейчас в мире, страх вот какой-то непонятный, как будто все ожидают от каждого какой-то подлости. Вот такое у меня.
Владимир, скажите, а вот последний вопрос. А люди с улиц сейчас не уходят? Ну, потерялась у нас, к сожалению, связь с Владимиром Никляевым. Спасибо ему за участие. И мы покажем сейчас опрос, хотят ли люди перемен.
Ждете ли вы перемен в России и в Беларуси?
В Беларуси можно, но в России, мне кажется, уже навряд ли.
Если все останется стабильно и хорошо, то нас это вполне устроит.
Если перемены начнутся, Лукашенко даже куда-то уйдет. Передел какой-нибудь начнется тоже?
Ну, разумеется, мы все надеемся, я думаю. Все очень переживаем за наш братский народ.
Наверное, ждать – это слабая позиция. Нужно, наверное, что-то делать. И я не призываю идти на митинги, а хотя бы начать с себя. Потому что гражданская позиция у нас зачастую пассивная. То есть активный гражданин, но все, кто в нем сидят, он скорее пассивный.
Даже если будут перемены, все равно ничего не изменится, понимаете? То есть это будет как бы такая ширма, типа вот нате вам, посмотрите, вроде новый, как бы новый человек, но будет все так же, потому что все мы знаем, что все исходит из одного русла.
Нет, все нормально будет. Белорусы, мы, как говорится, дружим и будем дружить. Я другого не вижу, кроме Путина. Если будет другое, будут другие изменения. А зачем нам изменения нужны?
В России, если будет вторая волна, ну, я считаю, что все пойдет в том же ключе, что и в Беларуси. У меня такое предчувствие. Перемены какие-то, да, однозначно должны произойти.
Конечно, ждем. Беларусь – это вообще очень классная страна с большими возможностями. Я наблюдаю за этим, наверное, только потому, что я вижу перспективы таких же событий у нас в стране. Сменяемость власти – залог перемен.
Господи, за Белоруссию я вообще очень сильно переживаю, а в России перемены-то уже происходят. Понимаешь, что будет что-то, о чем мы еще не знаем и чего никогда не было.
Борис, что вы думаете, будут какие-то перемены-то позитивные?
Будут обязательно. Понимаете, вот сейчас происходит то, что когда-то описано Куджавой, что люди царства своего не уважают больше. Это и в России, и в Беларуси. И это конец царства. Это обязательные условия перемен. И я думаю, что они уже неизбежны. Два завравшихся политических режима, которые держатся на силовиках, на штыках, на страхе и на обмане. Обману верить перестают. Силовики рано или поздно поймут, что выступать против народа бессмысленно. Но это зависит, конечно, от количества сопротивляющегося народа. Опять же, это характерно и для России, и для Белоруссии.
Ну что ж, я благодарю участников нашей передачи. Олег Козловский, Борис Вишневский, Владимир Никляев, Максим Солопов, Алексей Ворсин. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Будем продолжать следить за событиями.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как.